Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В эфире программа «Своя правда». У микрофона Владимир Карпов. И сегодня поговорим о науке и об образовании. Образовании граждан Российской Федерации, которые верят в инопланетян. Часть из них верит в то, что Земля плоская. Ну и сегодня с нами Ярослав Бутаков, кандидат исторических наук, писатель. Здравствуйте, Ярослав Александрович.
Здравствуйте.
И сегодня с нами Владислав Терентьев, эксперт Института глобализации и социальных движений, социолог, политолог. Здравствуйте, Владислав Юрьевич.
Здравствуйте.
Начнем с заявления позиции. Что это? Мы отталкиваемся, конечно, от опроса ВЦИОМ, где все эти данные публикуются относительно того, во что верят, во что не верят граждане РФ. Ну и начнем с Ярослава Бутакова. Ярослав Александрович, пожалуйста.
Не очень понятно, скажем так, формулировка вопроса кажется несколько расплывчатой, и ответы совершенно непоказательны. Что, во всяком случае, они, по-моему, никак не говорят об уровне образованности людей. Точно так же можно, например, спросить, верите ли вы в Бога? Ответят, что верит 75%. Будет ли это показателем необразованности тех, кто верит, или наоборот, образованности тех, кто не верит? Тоже никоим образом. Само мнение о том, что существование инопланетян возможно, покоится на совершенно конкретном научном основании. Ведь любое явление в природе, оно не уникально. Солнце как звезда не уникально, Земля как планета не уникально. Почему мы должны думать, что жизнь в таком случае на Земле уникальна и разумная жизнь во Вселенной уникальна? Далее люди читают научную фантастику, а ведь сколько научно-фантастических произведений основаны именно на сюжете об инопланетянах, причем научно обоснованном. Вопрос может заключаться в том, верите ли вы, что человечество находится в контакте с инопланетянами. Ну, здесь, как говорится, либо верит, либо не верит. Опять же таки, не всякий человек наблюдает непосредственные проявления Бога. Многие верят, многие не верят. Об образованности это, опять же таки, не свидетельствует. Это только мировоззрение.
Это Ярослав Бутаков, кандидат исторических наук, писатель. Сейчас слово Владиславу Терентьеву. Владислав Юрьевич.
Ну, на самом деле, у нас сегодня получится, наверное, интересная передача в том смысле, что называется она «Своя правда». В анонсе говорится, что нужно произвести столкновение мнений и спорить как-то. Но на самом деле сложно спорить с моим оппонентом сегодня по некоторым моментам. Потому что прежде всего нужно сказать, что тот опрос, который провел ВЦИОМ, я про это еще детально чуть попозже расскажу, он, наверное, не очень качественный именно в части некоторых вопросов. Проблема еще заключается в том, что как СМИ осветило данный опрос, осветили различные средства массовой информации, тоже определенно, ну, скажем так...
Вопросы возникают к СМИ.
Да, вопросы возникают.
К заголовкам особенно.
И в том числе к радиостанции «Говорит Москва», наверное.
Не проблема.
Да.
Можете задавать вопросы, потом ответим.
Обязательно. Вот. Но есть в данном опросе один вопрос, один момент, который действительно может вызывать некоторую настороженность. Это падение доверия ученым. Мы про это еще тоже сегодня поговорим.
Ученые скрывают, конечно.
Да, мало того, что ученые скрывают, нам ВЦИОМ предоставляет статистику, что оказывается с 10 по 17 года, в принципе, на высоком уровне было доверие ученым, а вот в этом году очень сильно упало до 56%, а держалось на уровне 70% все время. И, в принципе, нужно вот понять, а почему, собственно, это происходит. Является ли это проблемой, скажем так, системы образования? На мой взгляд, и я про это тоже сегодня чуть попозже расскажу, чуть детальнее, на мой взгляд, является. Вот. Но здесь, наверное, еще и проблема нашей науки. Потому что, на мой взгляд, опять же, мне кажется, что ученые дистанцируются от общества. Научно-популярные программы, передачи, книги, они среди граждан не становятся настолько популярными, насколько они должны быть. Вот. И эту нишу, которую, по идее, ученые должны занимать, начинают занимать антиученые, люди, которые занимаются откровенным мракобесием.
Псевдоученые, антиученые, шарлатаны и прочее.
Шарлатаны, которые имеют обширное представительство, в том числе и в средствах массовой информации.
Которые рассказывают о том, что инопланетяне уже давно на Земле, но ученые это тщательно скрывают. Это Владислав Терентьев, эксперт Института глобализации и социальных движений, социолог, политолог. Ну и сейчас уже переходим к дискуссии. Я уж не знаю, насколько острая она получится, но в любом случае разговор о науке. Это всегда любопытно. Ну и начнем с Ярослава Бутакова. Ярослав Александрович, а вы в этом, кстати, проблему видите или нет? В том, что на место научному знанию зачастую приходит такое антинаучное или псевдонаучное.
Я вижу в этом проблему определенную, но корень этой проблемы в первую очередь в том, что вся наука и популяризация научного знания, они стали исключительно объектом рыночных отношений. То есть востребованы только те, скажем так, знания или псевдознания, за которые больше платят.
Резонно, так. А от ученых это никак не зависит? Они не могут продать свое знание?
Нет, от ученых это зависит в последнюю очередь. Это в первую очередь зависит от объективных экономических законов. Во вторую очередь это зависит от государственной политики. И только в последнюю очередь это зависит от самих ученых.
Ярослав Бутаков, сейчас обращаюсь к Владиславу Терентьеву. Вы солидарны?
Я солидарен и обращаюсь к нашим слушателям, которые иногда, наверное, посещают все-таки книжные магазины. Действительно, как у нас сейчас в молодежной среде говорят, рыночек порешал. Если мы придем в любой книжный магазин, мы увидим, конечно, мы увидим стеллажи с той же там, ну, раз я социолог и политолог, мы увидим книги по социологии, по политологии, мы увидим классические философские труды, но они будут где-то вот... в углу, скажем так. А на первое место у нас выходит эзотерика, мистика, ну, естественно, исторические тайны, например, там, о великих каких-нибудь наших предках.
То, что пользуется спросом.
Конечно, то, что пользуется спросом. Но мы должны понять, что есть один момент все-таки, который нужно понять. А что стоит на пути, вернее, даже не так, что вызывает спрос? Почему этот спрос появляется? Зачем людям покупать подобное и читать? Почему нужно интересоваться этим? Почему, почему потребители не интересуются истинным знанием? Ну, скажем так.
Но у вас же есть ответ на этот вопрос, потому что истинное знание – это тома, тома, тома и тома, а здесь вам предлагают в одной книжке ответы на все вопросы. Разве не так?
Именно так. Но здесь еще есть несколько социальных, скажем так, моментов, которые, и социокультурных, я бы сказал, которые накладываются на то, что вы сказали. Помимо того, что, безусловно, наука достаточно сложное и долгое занятие, и разбираться в ней действительно непросто.
Нудно.
Например, вот если мы возьмем какую-нибудь книгу по философии, по современной, возьмем какой-нибудь там, я не знаю, постмодернизм, да, какого-нибудь Жиля Делёза, и откроем его. Для того, чтобы в нем разобраться, нужно еще освоить дополнительно, чтобы понять, о чем он пишет, нужно освоить всех тех, кто писал до него. Этим, собственно, занимаются студенты социально-гуманитарного профиля на первом-втором курсе. То есть мы читаем все.
От Сократа до Хайдеггера.
Да, так точно, так точно. Вот. И то есть действительно, да, я вот этот первый аргумент, мы, да, наука сложная, вот, и хочется получить ответ хочется получить как можно быстрее. Но тут еще один момент. Вот есть у нас, например, сообщество плоской земли, так называемое.
Да.
Вот, о чем, кстати, у нас и ВЦИОМ говорит, что есть у нас... вот, кстати, очень хороший момент. 93%, согласно опросу ВЦИОМ, верят, что Земля все-таки круглая. Да. На что внимательный читатель какой-нибудь новости или того же самого пресс-релиза скажет, это значит, у нас целых 7% населения верит, что Земля плоская. А на самом деле, если мы посмотрим на результаты опроса, мы увидим, что 4%-то на этот вопрос не ответили вообще. То есть всего 3% от опрошенных верят, что Земля плоская.
Ну, 4% не уверены просто в этом.
4% затруднились ответить, но это для социологического исследования абсолютно нормально. Просто нужно понимать, что есть 3% населения. Это достаточно немного. То есть не нужно бить в набат, вот как я уже сейчас в телеграм-каналах молодежных в том числе читаю, что у нас все тупые и так далее. На самом деле это не так, это очень мало населения. Но я просто вот, сообщество плоской Земли, в него стало модно вступать. Стало модно говорить о том, что Земля плоская, что и прочие сумасшедшие идеи достаточно, просто потому что это делает тебя не таким, как все.
Нигилизм. Это вечная наша проблема. Это Владислав Терентьев, обращаюсь к Ярославу Бутакову. Почему вы с ученых ответственность снимаете? Ну, очень удобно, конечно, закрыться в своем домике и говорить, что вокруг все идиоты, мы одни единственные обладаем настоящим истинным знанием, а вы просто не хотите учиться. А как же популяризировать науку? А как же выходить в народ и объяснять, и рассказывать? Разве это не обязанность ученых в том числе?
Ну, тут, на самом деле, довольно сложно ответить однозначно на этот вопрос, потому что известно, что делалось и продолжает делаться с нашей наукой. И вот тут вот по ходу дела был затронут вопрос действительно о доверии ученым по поводу того, что ученым действительно трудно популяризировать, потому что доверие... особого нет. И это, да, я не снимаю ответственность с ученых, и в первую очередь, как представитель гуманитарных наук, я возлагаю особенную ответственность на ученых гуманитарного профиля, социально-гуманитарного, вот, особенно на тех, которые устраивают социологические опросы, потом публикуют результаты, вот, именно такие результаты и интерпретируют их таким образом, опять же, за каковые результаты и какой характер интерпретации в данный момент уплатил заказчик исследования.
Хочется тоже жареного социологом, согласись? Иначе социологов никто
так
читать не будет.
Естественно. Вот фактически во многом наша социально-гуманитарная наука... Вот хотя бы простой пример. У нас в последние десятилетия стало особенно много экономистов. И такое как будто прямая корреляция. Чем больше экономистов, тем хуже обстоят дела с экономикой.
Это нормально.
А уж сколько политологов?
Это как плюрализм в отдельно взятой голове, да.
Вот, понимаете? Тут, значит, опять же, с естественными и точными науками мне, наверное, сложнее судить, но связано это с общим уровнем падения экономических и точных наук в нашей стране, начавшимся в 90-е годы. Вот. Но, кстати, не будем обольщаться, и до 90-х годов был не очень высокий уровень образованности вообще. Если мы вспомним, что происходило в конце 80-х годов, какой всплеск интереса к мистике, к лжеистории, к тем же инопланетянам, и вот даже по телевидению сеансы лечения Кашпировского и Чумака с массовым впаданием в транс тоже, может, на самом деле это специально рекламные акции были,
да,
такие.
Да, это очень пользовалось спросом, да, у людей со знаменитым советским образованием,
да,
кстати.
Да, в том-то все и дело. Поэтому и поскольку в плане образования за 30 лет после этого ничего не сдвинулось в сторону прогресса, то о чем мы можем говорить? Тут даже если сохранение того же уровня, оно будет вот именно так, как оно есть. Не говоря уж о том, что произошел упадок.
Это Ярослав Бутаков, обращаюсь к Владиславу Терентьеву. Что делать-то будем, Владислав Юрьевич?
Это очень хороший вопрос, на самом деле. И если бы то же самое научное сообщество знало бы точный ответ на этот замечательный вопрос, наверное, бы и таких проблем у нас с вами не было. Но, на мой взгляд, нужно вообще снова задать немного другие вопросы, более конкретизирующие. А что, собственно, случилось-то? То есть вот почему люди верят в инопланетян? Я имею в виду, верить в инопланетян... Это я уже в логике в ЦИОМовской думаю, на самом деле.
Почему раз... люди верят в то, что ученые скрывают от них,
да,
инопланетян?
Да, да, вот, да, так. Да. Условно говоря, почему люди верят в мракобесные теории различные, да? Почему люди мало доверяют ученым? И кто должен нести ответственность? Кто должен, скажем так, начать программу по борьбе с обскурантизмом? И вот, на мой взгляд, здесь... Я понимаю, что это может интерпретировано быть не очень хорошо, но мне кажется, что здесь государство должно взять на себя эту ответственность. Потому что когда мы в первую очередь начинаем ну, просто вот посмотрим, например, на структуру нашего бюджета государственного, и мы увидим, какие деньги платятся, условно говоря, какие деньги идут в науку, а какие деньги идут, ну, давайте так, чтобы конфликты не провоцировать, на другие расходные статьи. Мы поймем просто-напросто, что на научное направление, на педагогическое направление тоже всем как-то стало наплевать. Вот это первый момент. Государство должно просто понять, что эта проблема существует, и несмотря на желтизну исследования ВЦИОМа, я думаю, что такая проблема на каких-нибудь там планерках в администрации президента, может быть, она будет обсуждаться. Это первый момент. Государство должно, соответственно, начать что-то делать. Второй момент. Вузы, университеты должны понять самостоятельно, все-таки у нас университеты немного самостоятельность сохранили, должны понять, что необходимо среди своих хотя бы даже студентов, начать работу по борьбе с мракобесием. Я почему, собственно, про это говорю? Я социологическое образование получал в Московском государственном университете имени Ломоносова. Вот, и у нас, например, замечательный предмет концепции современного естествознания, где обсуждаются базовые моменты, условно говоря, вот то же самое, что, например, в какой-нибудь кратчайшей истории времени Хокинга.
Да.
Вот он появился только на третьем курсе. Хотя он должен появляться сразу же после школы, скажем так, на первом курсе, и в течение первого семестра он должен прочитываться. И неудивительно, что у нас люди-то на третьем курсе, они уже так не особо слушали предмет, который мало относится к социологии. Вот. И в конечном итоге мы получаем, что мы получаем якобы высококвалифицированных специалистов из топового вуза, которые не знают, что такое теория большого взрыва, не знают, что такое теория струн, ну, наверное, это немного со звездочкой для многих, вот, но тем не менее, не знают каких-то базовых вещей. Потом эти люди идут в том числе преподавать в школы, они идут преподавать в те же самые университеты, и мы получаем распространение этих самых мракобесных теорий. И я немного отвлекусь от естественно-научного направления, все-таки это не совсем мой профиль. Но вот по социально-гуманитарному направлению, мы уже мой оппонент, в кавычках оппонент на самом деле, сегодня...
Ваш коллега, да.
Коллега, союзник, уже отметил, что у нас стало много экономистов, политологов, которые обсуждают якобы существующую геополитику по телевизору, и, соответственно, у людей там не совсем те точки зрения образуются, которые они могли бы образоваться.
У каждого приличного человека должен быть свой институт еще, да.
Да. Да. Но я немного про другое. Я просто говорю, что вот мракобесные теории распространяются и в храмах науки, в тех же университетах. Потому что если мы вспомним, и опять же по своему опыту могу судить, тот же Московский государственный университет, у нас помимо теорий, которые, скажем так, релевантны, обсуждаются теории немного и нерелевантные. Там, условно говоря, на полном серьезе ведется работа по обсуждению происхождения великой русской нации, по поводу столкновения цивилизации, на полном серьезе, опять же, поднимался. Я не знаю, как сейчас, может быть, там за несколько лет вся эта ситуация поменялась, вот, но, тем не менее, на полном серьезе обсуждаются геополитические конфликты, опять же, то есть то же самое, что и в телевизоре, только на уровне университета. Вот, и те же самые студенты, которые сейчас занимаются на социально-гуманитарных профилях, они не могут противостоять авторитету своих преподавателей, и это тоже такая серьезная проблема. То есть, резюмируя вот мои вот эти два аргумента, я хочу сказать, что работу нужно начать в нашем сообществе, в научном, в работу нужно начать на уровне, на самом высоком уровне, на уровне государственном, и уже затем переключаться на граждан, которые составляют свое мнение по, ну, согласно тому, что мы им потом уже...
То есть самими собой бы еще разобраться, и желательно, чтобы в этом приняло участие государство, своим кирзовым сапогом наступив на всяких мракобесов, оставив только настоящих ученых. Так это выглядит? Ну, если упрощенно.
Если упрощенно, то да.
Хорошо, это Владислав Терентьев, сейчас Ярослав Бутаков, да.
Я бы все-таки внес некоторую правочку, выразил бы это очень просто. Если государство... Нас сейчас говорят, вот Россия должна быть великой державой. Хорошо, что такое великая держава в наше время? Это в первую очередь научно-технический прогресс. Это быть в авангарде научно-технического прогресса. Научно-технический прогресс – это не какая-то там, скажем, православная физика, как это вот сейчас иногда называется, особая такая физика. Вот... Не геополитика, научно-технический прогресс, вполне конкретные мейнстримные научные теории и развивающиеся высокие технологии. И развитие этого невозможно без вкладывания денег, без вкладывания государственных средств, приоритетного в эти направления. Говорите о великой державе, говорите о научно-техническом прогрессе, будьте добры вот, в то, что действительно обеспечивает это дело, вот в первую очередь туда деньги и вкладывайте.
Вот это, я вот здесь
остальное,
я как раз...
остальное приложится.
Я как раз вот это и не понимаю. То есть вот я государство, например, я решаю, кому давать деньги или нет. Ко мне приходят ученые. Вы приходите, приходит Александр Гельевич Дугин, я не знаю, масса приличных людей заходит, и все говорят, дайте денег. Всем дать, ну, наверное, не хватит. А дать кому именно? Вы же сами говорите о том, что сами с собой разобраться не можете.
В данном случае, наверное, следует говорить о недостатке уровня образованности не у населения в целом, а у правящей элиты.
То есть они должны решить, кому из ученых давать денег?
Конечно, недостаток элементарной научной образованности и мешает выбрать здесь правильную стратегию. У нас на всех ступенях административной лестницы происходит отрицательный отбор. Наверх идут люди не благодаря знаниям и умениям, вот, а благодаря конкретным навыкам в управлении. Не будем, опять же, чтобы ничего не разжигать, говорить, в чем сейчас эти навыки заключаются, которые способствуют социальному отбору и карьерному взлету.
Смотришь на заседание, там, не знаю, Российской академии наук, там же приличные люди собираются, научные мужи, и тоже выясняют отношения так, что мало не покажется. Поэтому как вот здесь государству разобраться, абсолютно не ясно.
А вот здесь я, наверное, дополню...
Владислав Терентьев.
Да, у меня просто такое ощущение, что, наверное, вот как коллега сказал сейчас абсолютно верно, у нас у управляющих кадров не хватает квалификации, и поэтому для науки, для научного направления, для педагогического направления нужна своя институциональная, скажем так, сетка, нужны свои институты, именно как социальные институты, я имею в виду не институты получения образования, которые могли бы отбирать, проводить квалификационный, наверное, да, качественный отбор того, на что, собственно, деньги должны выделяться. Вот вы правильно сказали про Академию наук, про баталии, которые там на заседаниях,
да,
могут происходить.
А там пилятся те же самые бюджеты, и ровно из-за них баталии-то и устраиваются.
А проблема в том, что нужно здесь смотреть на то, в каком состоянии находится Российская Академия наук, сколько, какие люди там сидят, и, опять же, нужно понимать, что... У нас не только Академия наук есть, у нас есть ФАНО, которое сейчас перешло под юрисдикцию Министерства высшего образования и науки, если я не ошибаюсь. Да, и проблема заключается в том, что вот у нас это институциональные вот эти вот учреждения, институты, они не выполняют свои непосредственные функции. В итоге государство вынуждено мыкаться, условно говоря, от Александра Гелевича Дугина кому-нибудь более талантливому, наверное, именно вот в поисках истинного знания. Вот в этом заключается проблема, на мой взгляд. То есть нам нужно реформировать институт образования в принципе и институт науки, научного знания. То, что вот у нас сейчас находится в упадке.
Самое надежное, это, конечно, поставить все это на коммерческие рельсы для того, чтобы люди с деньгами принимали решение, поддерживать им то или иное научное направление или нет.
И в таком случае у нас с вами фундаментальная наука окажется в том месте, в котором она, собственно, сейчас и оказалась.
А фундаментальную науку финансировать только за счет государства.
Ну, это, собственно, был бы тот идеал, которому можно было бы стремиться. Но государство у нас тоже поставлено на коммерческие рельсы, скажем так. Вот. И поэтому государство стремится сейчас к финансированию именно прикладных моментов. И в итоге мы и получаем...
Что понятно, да.
Да, это понятно. Но в итоге мы и получаем с вами упадок фундаментальной науки. А фундаментальная наука имеет высочайшее стратегическое именно значение. Вот. И именно в стратегическом научном развитии Россия сейчас, к сожалению, находится в упадке.
Я сейчас объявляю уже новости. Я напомню, с нами Ярослав Бутаков, кандидат исторических наук, писатель, и Владислав Терентьев, эксперт Института глобализации социальных движений, социолог, политолог. А после информационного выпуска мы вернемся и уже будем подключать аудиторию.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
17:35. В эфире программа «Своя правда». У микрофона Владимир Карпов. Сегодня говорим о науке, об образовании, о том, что граждане Российской Федерации все меньше и меньше верят ученым Российской Федерации. С нами Ярослав Бутаков, кандидат исторических наук, писатель, и Владислав Терентьев, эксперт Института глобализации и социальных движений, социолог, политолог. Сейчас уже подключаем нашу аудиторию. Вам пригодятся наушники. Любые берите, какие вам понравятся. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, Купрум, приветствую.
Да, здравствуйте.
Пожалуйста.
Очень интересный вопрос, который меня иногда смешит, иногда бесит. На самом деле, недавно стали говорить о так называемой теории постправды. То есть, когда что-то произносится 500 тысяч миллионов раз, то в это начинают верить, потому что преодолеваются пределы критичности мышления. На самом деле, ничего нового в этом нет. Потому что 40 лет назад нам говорили, что в 80-м году мы будем жить при коммунизме. И, ну, не надо лукавить, все в это верили. Теперь верят в то, что Земля плоская, в то, что там атомные электростанции самые вредные. И один из ваших собеседников, я очень извиняюсь, что не могу воспроизвести его имя, очень правильно сказал, что причина здесь в некритичности мышления самих элит. Ну, прикиньте, процветающая страна Германия уже 20 лет борется с атомными электростанциями, собирается их закрывать, хотя это самые экологически безопасные источники энергии. И зачем, когда в соседней Франции порядка 80% электростанции атомные, и они их закрывать не собираются, а облако, упаси Господь, оно не понимает, что есть...
Накроет всех, да.
Да. Это один аспект. Еще один, вернее, два. Третий аспект – это пропаганда электромобилей, пропаганда против дизелей. То есть у меня иногда складывается впечатление, как у инженера, поверьте, с хорошим образованием и с хорошей ученой степенью, что мир просто сошел с ума, и, наверное, так и надо.
Спасибо, принимается. Кто первый? Ярослав.
Ну, насчет того, что мир сошел с ума, это...
Вам как раз как к писателю, да?
Несколько, скажем так, в то же время и пессимистично, и оптимистично. На мой взгляд, нет, уже не как писателя, а как историка. Свои какие-то фобии, свои загибы были вообще-то во все исторические эпохи. Вот, без этого, наверное, не обойдется и не обходится. Так что, на самом деле, никаких вот качественных изменений в сознании человечества в последние, скажем так, 50-100 лет я не вижу. И, может быть, это как раз и плохо. Дело в том, что объем информации, который обрушивается на человечество, стал на порядке больше, чем был 100 лет назад. А мозг у человека... остался таким же, каким он сформировался 40 тысяч лет тому назад, когда он еще орудовал каменными копьями и ручными рубилами. Вот проблема, мне кажется, в этом. Как ее решать, не знаю.
Это Ярослав Бутаков, сейчас Владислав Терентьев.
Ну, на самом деле, я по некоторым моментам хотел дать маленький комментарий. Наш телефонный собеседник начал с того, что у нас постправда, а закончил тем, что мир сошел с ума. Я на самом деле не считаю, что у нас мир сошел с ума по одной простой причине. У нас есть научные данные, я, к сожалению, не помню, кто их проводил, эти научные исследования, но кто-то достаточно авторитетный в научных кругах, что у нас, в принципе, человечество умнеет каждые там десятилетия. То есть у нас...
Ваши коллеги, кто там, норвежские социологи, пришли к обратному, или шведские, к обратному выводу, что тупеет
Ну, население. Возможно, есть какие-то флуктуации, но в общем, если мы по поколениям будем смотреть, каждое последующее поколение в среднем умнее предыдущего. Хотя, вот опять же, если мы будем анализировать публичную сферу массового, скажем так, массовых каких-то моментов, мы, скорее всего, этого не увидим. Вот, то есть, вот, опять же, на мой взгляд, человечество не глупеет, мир с ума не сходит, но постправда существует в современных массовых медиа, и просто у нас нужно понимать, что немного меняется реальность. Вот в плане именно того, что у нас авторитет, и происходит трансформация авторитетов. Если мы с вами сейчас зайдем на YouTube, какой-нибудь или любой другой видеосервис, мы увидим большое количество блогеров, которые, я прошу прощения, даже могли университеты не заканчивать, но высказываются они по максимально широкому кругу вопросов.
И причем довольно однозначно и радикально.
Так точно. А учитывая, что подписчики у этих блогеров малолетние, чаще всего, то есть люди, не достигшие совершеннолетия, а также люди, не достигшие, может быть, психологической какой-то зрелости, они данные авторитеты воспринимают абсолютно однозначно, и их мнение для них является непогрешимым. Есть, например, такой блогер поперечный, если мне память не изменяет, который в свое время решил потроллить свою аудиторию, так сказать, поиздеваться над ней, и начал сообщать всякие мракобесные теории ей по поводу, например, того, что татаро-монгольского ига не было, ну и так далее. Вот. В итоге стали поступать сообщения, в том числе популяризаторам науки, которых сильно меньше, кстати говоря, подписчиков на YouTube, то же самое, по поводу того, что, значит, учителя стали жаловаться, что школьники спорят с ними, когда проходятся абсолютно какие-то базовые вещи.
А учителям нечего ответить, потому что их знания из учебника...
А мы вот про это говорили в первой части нашей передачи, что у нас, к сожалению, у самих ученых, у студенческой среды тоже существуют определенные проблемы. И просто вот заканчивая вот данный комментарий, я хочу сказать, что вот есть у нас замечательные педагогические вузы, против которых лично я ничего не имею. Но вот когда я поступал в Московский государственный университет, я сразу скажу, что я не был двоечником, троечником и даже четверочником, но я точно знал, что мои товарищи, которые были троечниками и которых не брали больше никуда, они все пошли в педагогические вузы. И именно в педагогических вузы, и именно из педагогических вузов бывшие вчерашние троечники идут воспитывать завтрашних двоечников.
Владимир Скало пишет: «Как научный сотрудник скажу, что единственная обязанность ученых, исходя из квалификационных требований в России, это публиковать как можно больше статей для отчетности. Все», пишет Владимир. Ну, казалось бы, статьи тоже неплохо. Что не так, Ярослав Александрович?
Статьи, конечно, это... неплохо, это необходимо, но, в общем-то, это не должно быть всем в научной деятельности. А главное, я сейчас, правда, мне сейчас сложно, может быть, давать какую-то точную оценку, потому что в последние годы я от академической науки отошел. Много знакомых там, и они действительно говорят, что возросло, очень, очень сильно возросло количество таких вот формализованных требований к ученым. Именно формалистика в плане отчетности, которая забирает время у нормальной научной исследовательской деятельности.
Ярослав Бутаков, Владислав Терентьев.
Ну, на самом деле, действительно, подобное наблюдается, но нельзя использовать это как ширму. Вот комментатор, который это сказал, он, в принципе, оправдывается, говорит: ну а чего вы от нас хотите, от ученого сообщества? От нас государство-то больше ничего не требует, мы бы, может, и рады, но государство говорит, что вот, нужны публикации. Есть немного другая, скажем так, ширма, немного другие оправдания по поводу того, что ну а чего вы от нас хотите, мы же ученые. Мы должны заниматься наукой, это наша ключевая работа. То есть не то, что к нам государство какие-то формальные требования предъявляет, а просто мы сами, как ученые, не хотим больше ничем заниматься, кроме как наукой. Вот. Но это на самом деле ловушка. Ловушка, которая используется для того, чтобы не вступать в дискуссии с мракобесами, которых нельзя переспорить и так далее. Вот. И из этой...
Лысенко-Носовскому вы всегда проиграете, да.
Так точно. А также тем, кто прикрывается, например, теориями заговора, говоря про нынешнюю, например, пенсионную реформу. Вот. Всякие нодовцы и прочие замечательные ребята, которые ссылаются на каких-то полусумасшедших политологов, опять же. Вот. Невозможно с ними спорить, но с ними надо спорить. С ними надо вступать в дискуссии. Потому что это показывает, опять же, практика любой полемики. Когда мы на полусумасшедшего человека начинаем, я прошу прощения за термин полусумасшедший, но тем не менее, начинаем вываливать объективные данные, цифры и прочее, он путается у него, потому что только один аргумент. Это все заговор, условно говоря, это все они придумали, это не так. И если зритель подобного обладает каким-то уровнем критического мышления, то он, соответственно, может сделать однозначный вывод, кто в данных дискуссиях будет прав.
7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло.
Вы в эфире, пожалуйста.
Добрый день. Очень интересная дискуссия, ну, в смысле разговор. Но вопрос такой. Каким образом может повлиять ученый на политику государства?
И может ли вообще? Да, спасибо, принимается.
Может ли вообще в современных условиях? Потому что все, что навязывается сверху, это проходится однозначно. Некоторые не хотят заниматься, другие кланяются и готовы все выполнять. Например, ввести астрономию, то есть сочинение по ЕГЭ, вывести сочинение по ЕГЭ, убрать и прочие такие всякие вещи, но не говоря уже о многих научных вещах.
Спасибо, принимается. Ярослав Бутаков. Может ли сегодня в России, в современной России, ученый, есть ли у него такой вес, что-то действительно такое вот сделать, чтобы это сдвинулось куда-то?
Мне кажется, что вообще-то проблема тут не только у... Да, мне кажется, что проблема тут не только у самих ученых, не только у ученых, вообще у очень многих социальных и профессиональных слоев... Весьма ограниченные возможности на то, чтобы донести свои требования до государственных органов, какое-то свое видение. Но тут еще, конечно, дело упирается и в самоорганизацию ученых. Вот. Опять же, это не только их проблема. Дело в том, что научные корпорации, вот именно такое вот профессионального сообщества ученых, у нас, как бы сказать, мне кажется, оно существует весьма в зачаточном виде. Центробежные всякие течения, взаимная конкуренция, они значительно сильнее чувства сплочения, чувства профессиональной солидарности.
Это Ярослав Бутаков, сейчас Владислав Терентьев.
Я абсолютно согласен с Ярославом, но я бы добавил один момент такой. Понятное дело, что самоорганизация ученых, она должна быть, она, если мы посмотрим на так называемые развитые страны, мы увидим, что там, в принципе, каждый университет представляет собой целое социальное сообщество, которое активно выступает за свои интересы, вот, но даже если мы возьмем нашу реальность, мы, конечно, не увидим этих социальных сообществ практически нигде, но мы имеем в нашей стране инструменты для того, чтобы интересы различных социальных групп, в том числе ученых, преподавательского сообщества, профессорского в том числе, чтобы они представлялись на уровне государственном. У нас есть с вами парламенты, начиная от местных советов, то есть начиная от муниципального уровня, заканчивая Государственной Думой. И если бы в России был развит парламентаризм, если бы он был на высоком уровне. И я просто отмечу, что, в принципе, граждане в нашей стране имеют более парламентское сознание, чем, может быть, во многих других странах. То есть, в принципе, мы-то к этому готовы, но институты нам не позволяют. Мы увидим, что у нас, конечно, есть те же депутаты Государственной Думы, которые, по идее, должны представлять научное сообщество. Например, есть замечательный депутат от КПРФ Мельников, который профессор, между прочим, и, по идее, он так или иначе должен представлять научное сообщество. Да что там говорить, у нас целый комитет есть по науке и образованию в Государственной Думе. И, по идее, интересы научного сообщества, преподавательского, в том числе, возвращаясь к нашей теме общей, по борьбе с лженаукой, они должны активно представляться. Но я просто закончу цитатой такой, хорошо, не цитатой, косвенной речью одного из чиновников из прошлого Министерства образования, еще до Васильевой, который, если мне память не изменяет, а может быть, это уже было и при Васильевой, не помню точно, который, если мне память не изменяет, сказал, что а какое вы вообще имеете право, как ученые, определять, что является лженаукой, условно говоря, что является антинаукой. То есть вот имея такое отношение со стороны государства, понятное дело, мы не можем рассчитывать на какое-то представительство наших интересов.
Виталий пишет вопрос всем гостям. Не пора ли ввести научную цензуру на телевидении, чтобы не было передач о плоской земле, чтобы бабушки не верили в Бельведерский клуб, заговор масонов, остатков Тевтонского ордена, пришельцев Нибиру, чтобы журналист Прокопенко не брал ТЭФИ. Нужна нам такая цензура или нет? Ярослав Бутаков?
Считаю, нужна на государственных телеканалах. Но, опять же, вопрос, практическая реализация вопроса упирается в то, кто будет осуществлять эту цензуру. Понимаете, замыслы у нас могут быть очень хорошие, а практическая реализация может оказаться на 180 градусов противоположная замыслу.
Тогда нужна или не нужна? Просто вот мы живем здесь сейчас, да.
Нужна.
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 Вы бы ввели.
На государственных, да.
А как же критическое мышление, а как же вот то
нас
самое
никто не запрещает,
стремление спорить?
У нас никто не запрещает частные телеканалы, а насчет критического мышления и споров всегда они в каких-то рамках. То есть есть некая, скажем так, научная парадигма, в рамках которой всегда развертываются споры, их никто не запрещает.
Это Ярослав Бутаков, Владислав Терентьев.
Мне кажется, что этот вопрос на самом деле достаточно... Ну, на него нельзя однозначно ответить, потому что реализацию так называемой цензуры мракобесов надо осуществлять поступательно. То есть... Условно говоря, то есть я не могу сказать, что цензура – это хорошо. На мой взгляд, цензура – это плохо. И каждый человек, обладающий критическим мышлением, сам определяет, что ему смотреть. Да. Но если ты видишь, что по телевизору выступают какие-нибудь экстрасенсы, которые находят мертвых людей и так далее, ну ты же понимаешь, вроде бы как, что это люди, которые занимаются шарлатанством откровенным. Ну так и не смотри. Но это было бы в том случае, если бы наше общество обладала достаточным уровнем критического мышления, если бы не произошла деградация доверия научному сообществу, о чем мы говорили, опять же, в самом начале. То есть, возвращаясь к слову «поступательные меры», я бы, наверное, сказал, что государство, и про это мы тоже уже говорили, начиная работу по борьбе, которая, в принципе-то, и ведется, если мы посмотрим, у нас ведь даже целый отдел есть по борьбе с лженаукой, но это такой маленький комментарий, начиная активную работу по борьбе с лженаукой, государство должно взять на себя ответственность и, опять же, на государственных каналах действительно вести некую цензуру. Вот. Или, я бы даже сказал, это должны сделать редактора данных каналов и просто не пропускать вот это все. А затем уже, когда мы с вами поднимем уровень образования в стране, когда мы с вами решим вопросы, скажем так, вообще с наукой, с зарплатой ученым и так далее. И так далее, когда мы решим все вопросы, связанные с авторитетом ученых в обществе, и когда мы получим реальную отдачу от этого, то есть в том числе повышение уровня образования в стране, рост критического мышления и так далее, то тогда мы можем эту цензуру и убрать.
Звучит несколько утопично, если хотите, мое суждение. Ну вот правда.
Ну, естественно. Но мы как раз и на уровне утопии только можем разговаривать. У нас, в принципе, сегодня весь разговор о том, что надо сделать, он, как и многие подобные разговоры, уходит в воздух.
Городу солнца, куда-то туда. Да, Дмитрий Гилрокс Колхун пишет. Что скажете про открытие кафедры теологии, защиты диссертации по теологии? Российская наука мертва, вот и веры, и авторитета нет. Все мы учились в вузах и знаем, как пишутся работы и делаются исследования, пишет Дмитрий. Ярослав Александрович?
Вопрос, на самом деле, не такой однозначный. Я знаю, что он широко трактуется именно в том плане, что теология – лженаука, что ее не должно быть. И действительно, российская, например, традиция образования, еще когда Ломоносов создавал план Московского государственного университета, никакая теология, никакое богословие там не предусматривалось. Нынешнее насаждение теологии – это типичная западная мода. Вообще получается довольно парадоксальная вещь, что... У нас говорится о духовных скрепах, о том, что мы самобытная цивилизация, а вот такая вещь, как кафедра теологии, взята вот как калька совершенно четко с протестантского Запада, с столь клеймимой нашими православными идеологами Америки. Просто один к одному.
Это Ярослав Бутаков. Да, сейчас Владислав Терентьев.
Ну, на мой взгляд, нужно просто понимать, что такое научное знание. Вот я уверен, что мой коллега прекрасно знает критерии научного знания, в том числе и критерий Поппера, так называемый, который называется фальсифицируемость. Можем ли мы...
Один из трех критериев, да.
Ну, на самом деле разные бывают критерии, вот, но, вернее, их разное количество бывает. Но один из трех критериев, конечно, это фальсифицируемость. Другой важный критерий – это верифицируемость. Имеется в виду что? Я для слушателей поясню, которые могут эти моменты не знать. Мы должны уметь проверить наши знания и должны уметь его опровергнуть. Вот. И такие вопросы, которые обычно теологами рассматриваются, это вопросы, конечно, неопровергаемые, стопроцентно, и непроверяемые. Вот. Но поэтому с этой точки зрения теологию как научную дисциплину, наверное, которая изучает научное знание, теологическое, рассматривать нельзя. Но если мы действительно хотим выпускать специалистов, разбирающихся в религии, то нам, наверное, надо, не надо изобретать велосипед и угождать различным институтам религиозным, а надо просто-напросто усилить подготовку по религиоведению, то есть выпускать грамотных культурологов, которые знают хорошо историю религии, которые занимаются реальным научным знанием.
Что уж теология, тут с фальсифицируемостью у психологии тоже проблемы определенные возникают. Сейчас не об этом, давайте еще один звонок примем, 7373948, слушаем вас внимательно, да, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Анна зовут.
Да, Анна, пожалуйста.
Чушь, вы дошли уже до того, что у нас в РАН есть отделение теологии. Ну, индоксотирование, на мой взгляд, тоже штука странная. Но я не об этом хотела сказать. Скажите, пожалуйста, а кто когда-нибудь из обывателей интересовался или с каким-то уважением относился к академической науке? К отраслевой, да. Ее можно было пощупать, понюхать, потрогать. А об академической обыватель знал только тогда, когда какие-нибудь постулаты и литерации в связи с развитием человечества, промышленности и всего прочего, потихонечку перелезали из академической науки в отраслевую. Так было, так есть и так будет. Ничего удивительного в этом нет. Все, спасибо.
Спасибо, принимается. Ярослав Александрович.
Ну, я вообще не понял, в чем вопрос, как бы сказать. Тут прозвучало...
Ничего нового не происходит, говорит
Анна. Утверждение.
Да, да, да.
А насчет ничего нового, тут я вот вернулся бы к одному вопросу, к одному предмету, о котором тут говорили, именно о том, что современные информационные технологии, в частности, социальные сети, позволяют широко и кому угодно высказывать мнения категорические и безапелляционные по вопросам, по которым люди, высказывающиеся, некомпетентны. Но что это такое? По сути дела, это издержки демократии. Можно сказать, каждый имеет право на свое мнение. А уже абсолютная свобода у других людей относиться к этому мнению всерьез или в шутку, или просто его игнорировать. Вот. Опять же, здесь мы утыкаемся в проблему образования, и да, действительно, масса людей может судить о практических о науке именно по практической пользе, об академической науке, и именно в силу этого необходим, особенно необходим качественный отбор по уровню образования, по уровню компетентности для той правящей элиты, которая, от которой во многом зависит прогресс этой самой науки.
Дополнительный экзамен вводить или верить дипломам
в наше? Это уже сам, вот нет, вот верить дипломам в наше время, в нашей стране никоим образом нельзя.
Это Ярослав Бутаков, Владислав Терентьев.
Ну, я на самом деле...
У вас минута.
Я знаю. Я, кажется, услышал вопрос нашего слушателя по поводу того, что когда все-таки обыватель интересовался в последний раз академической наукой.
Когда было иначе, да.
Ну, когда было иначе, это уже дальше.
Можно еще вот эту картошечку-то всем уважаем, когда сальцо ее намять.
Да, так точно. Ну, просто я хочу сказать, что и не должен на самом деле. Мне, конечно, очень хочется, как ученому, чтобы все знали, чем я занимаюсь, и так как я имею какие-то профессиональные навыки, именно вот там, я понимаю академическую науку, мне хотелось бы, чтобы, может, меня даже превозносили, потому что я знаю вот эту, как, какие-то эти сакральные моменты научные.
Носить, пожалуйста, превозносить не знаю.
Нет, это я шучу, конечно, это такая ирония маленькая. Но я просто про то, что на самом деле не должен обыватель разбираться в фундаментальной науке. Вот, государство должно взять на себя риски распространения фундаментальной науки. Оно должно взять на себя в том числе и риски того, что от фундаментальной науки никаких денег оно и не получит. Вот, и проблема заключается в том, что вот когда государство начнет это делать, тогда, возможно, и обыватели в чем-то заинтересуются.
Это был Владислав Терентьев, эксперт Института глобализации и социальных движений, социолог, политолог, а также с нами был Ярослав Бутаков, кандидат исторических наук, писатель. Спасибо за участие в нашей сегодняшней дискуссии. Приходите еще.
Обязательно.